Это «Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве. Невеселые новости пришли из Китая. Музей визуальной культуры M+ в Гонконге убрал со своего сайта работы художника Ай Вейвея. Сам музей физически откроется в конце этого года, а виртуальная версия была запущена еще в августе. На сайте были анонсированы предметы искусства, художники, предстоящие выставки. Среди них был и противоречивый скандальный Ай Вейвей. Однако спустя пару дней его работы были убраны с сайта властями Китая. Среди подвергшихся цензуре произведений знаменитый снимок «Площадь Тяньаньмэнь» из серии «Исследуй перспективу», на котором художник показывает средний палец в месте, где в 1989 году китайские власти жестоко подавили студенческую акцию протеста. Политики обвиняют художника-диссидента в разжигании ненависти к Китаю. И все в соответствии с законом о национальной безопасности страны, который приняли в прошлом году. Китай, хоть и кажется традиционной страной, даже в сфере культуры здесь постоянно происходили волнения. События на площади Тяньаньмэнь исторически важны не только для Китая. На протяжении нескольких месяцев в 1989 году в Пекине проходила акция протеста, в которой участвовали в основном студенты. Властям это надоело, и 4 июня они устроили кровавую бойню с применением огнестрельного оружия и бронетехники. За несколько месяцев до подавления событий на площади Тяньаньмэнь китайское правительство требовало художников не допускать в работы никакого сексуального или политического контекста, взамен предоставив выставочное пространство. Но это была в сущности сделка с дьяволом, ибо даже в условиях ограниченной творческой свободы уйти безнаказанным тогдашние современные китайские художники не смогли. У историка культуры Роже Шартье в отношении революции есть любопытное наблюдение. Когда сознанием масс владеет искусство, жди революции. Когда политикам удается руководить обществом, жди реакции. Искусство и политика всегда были на разных берегах влияния на общественное сознание. Можно сказать, что сегодня в странах СНГ массами всецело владеет политическая идея, а власть постоянно доказывает, что она и не с интеллектуалами, и не с элитами. Политики ищут только внешних врагов, ведь внутренний уже найден. Это искусство, которое стало каким-то не таким. К сожалению, стоит отметить, что фигура художника сегодня выставляется виноватой, развращающей, требующей контроля. И политики многих стран, о которых сегодня пойдет речь, действительно ищут способы контролировать художников идеологически. Это с одной стороны. С другой – деньги налогоплательщиков, которые идут на поддержку этого неправильного искусства. Как в одной английской пьесе, два старика спрашивают девочку-подростка: «Почему мы должны покупать тебе гитару, с помощью которой ты будешь высмеивать наш образ жизни?» Разговор о правильном или неправильном искусстве может перерасти в большую проблему, когда понимаешь, что почти вся сфера культуры и искусства в странах СНГ государственная. Как вы уже поняли, тема назревает острая. За открывающимися выставками музея M+ в Гонконге продолжат внимательно следить китайские власти. И музею придется доказывать, что он соблюдает правила игры. Сегодня хочу поговорить как раз об этой теме – цензуре в искусстве. На конкретных примерах попытаюсь разобраться в вопросе, никого не осуждая. Я расскажу вам о том, что знаю, и выводы, скорее всего, напросятся сами. Пожалуй, начнем. В прошлом выпуске я обещал продегустировать экспериментальную коллекцию своего чая «Солнечный». Для тех, кто только подключился к моему подкасту, напомню, что несколько лет собираю травы, растения, плоды, ягоды и соцветия, превращая это в напиток. И вот в начале этой осени я собрал небольшую партию в 100 грамм листьев кипрея в старом саду. Листья были уже красные, наполовину высохшие. Меня это очень сильно заинтересовало. Я подумал, какой будет вкус у старых, уходящих на покой листьев. После холодной и медленной ферментации, сушки при 30 градусах, получилось интересное сырье. Я назвал его «Первые сухие листья». Это осенний чай последнего сбора. Веточки и мелкий лист делают свое дело. Вкус получился грубый, но звучащий эхом фруктового сада, в котором происходил сбор. Соседство со сливами, яблоками и грушами сделали его сладковатым. Получился простой чай для пасмурной погоды на природе или неспешного попивания из кружки на работе. Из вкусов присутствующих в напитке стоит отметить сладкую кислинку, сухую осень, терпкость, древесность старого фруктового сада. Я доволен результатом, этот напиток меня словно переносит в первые дни осени, когда солнце еще грело и вечера были не такие холодные. Возможно, мне стоит задуматься о создании коллекции сезонов года. Помните, как у японцев есть 72 сезона года, каждый из которых характеризуется каким-то проявлением: цветением сакуры, красными листьями кленов Наша культура, природа, люди обладают не менее тонким отражением, чем японские. Просто, возможно, так сложилось исторически, политически, экономически, что не успеваем наблюдать за всем этим. Возможно, мой чай солнечный – это маленький шаг в сторону нашего культурного самопознания. Хотел я обойтись без исторических экскурсов и поговорить о цензуре в современном искусстве, но это невозможно. Сложно понять процессы, которые происходят сегодня, без понимания, что им предшествовало. Ненадолго, совсем на чуть-чуть, перенесемся в СССР. В советское время не существовало цензуры. Уделены моим словам? Да, потому что существовала диктатура госзаказа. Писатель, например, был подвержен жесткому террору с четкими границами его поля творчества. Того, о чем должен писать. Об этом я рассказывал в предыдущем выпуске о научной фантастике. Но одно дело определить в тексте антигосударственное настроение – это просто. А в живописи очень сложно. Советская власть дополняла цензуру критиками, которые не делили художников на талантливых и неталантливых, а на тех, кто подходит для построения светлого советского будущего или не подходит. Это выражалось в очень простом, как сегодня принято говорить, сообщении. Если вы думаете, что самое главное – выразить идею себя с помощью искусства, то вы абсолютно не подходите партии. Или ваши идеи совпадают с идеями партии, и вы получаете билет члена Союза художников. Если нет, то добро пожаловать в статус тунеядца. Был второй прием, которым пользовалась цензура – свободный рынок, а точнее его отсутствие. В таких условиях перестает существовать буржуазия, которая поддерживает свободного художника. Так и формируется экономика, где единственный потребитель искусства – государство. Это отличный способ контролировать арт-рынок без террора и репрессий. Если вы посмотрите на многие страны СНГ, то именно это и происходит по сей день. Замечали, что в ваших городах нет частных галерей, аукционных домов, а для вывоза любых произведений искусства за границу нужно иметь тщательно составленную атрибуцию, документы. Все это – скрытая форма цензуры. Почему мы должны покупать тебе гитару, с помощью которой ты будешь высмеивать наш образ жизни? Хочу еще сказать пару слов о цензуре в Советском Союзе. Государство требовало от искусства следовать одной цели – идейному воспитанию гражданина. Авангард, который набирал обороты во всем западном мире, не подходил на эту роль. Слишком у него было много течений. У каждого была своя идея. Все очень запутано, непонятно для советской власти. Так появилось новое направление, порожденное цензурой – социалистический реализм, он же соцреализм. Соцреализм в прямом смысле поборол авангард и в эстетическом, и политическом. Супрематизм, кубофутуризм, конструктивизм ушли на периферию в подполье. Машина цензуры перемалывала всех. Малевич, например, лишился возможности пропагандировать свое искусство, был вынужден вернуться к живописи. Молча, не согласна, но вернуться от черного квадрата к живописи. Удивительно, у Малевича есть много работ, цветущих садов и портретов жизнерадостных крестьян. Вся история советской цензуры – это постоянная борьба с миром искусства. Борьба холодная, негласная, но действенная. Сегодня мы с теплом вспоминаем существовавшее тогда искусство авангарда, что-то пытаемся вернуть на родину. Многое всплывает на аукционах, и здесь у меня появляется для тебя вопрос. А может ли искусство быть свободным от всех политических ярлыков? В современной России, как и в некоторых странах СНГ, в Конституции прописан запрет цензуры. Однако косвенно мы осознаем, что государственный контроль над сферой культуры существует, и выражается он не только в прямыми запретами. Главный интеллектуал американской поэзии Уинстон Хью Оден писал, что цензура в искусстве бывает двух видов. Первое – незапланированное экономическое. Это когда у художника нет средств для самовыражения или у зрителя недостаточно денег, чтобы увидеть его творчество. И вторая – плановая цензура со стороны властей. Можно выделить две основные причины, побуждающие государство к цензуре. Это и аморальность произведения, которая побуждает публику к аморальному или незаконному действию, либо так называемая еретическую причину, толкающую общество к ценностям, властью неодобряемым, когда зритель может склониться к выходу из общества и присоединиться к другому. Разумеется, любой политический режим хочет как можно более сплоченное и легитимное общество. Ну а если попытаться снять политические ярлыки, зачем государству еще может понадобиться цензура? Для того, чтобы оправдать надежды налогоплательщиков. Если сплошь и рядом будет непонятное, развращающее, низкое экспериментальное искусство, могут возникнуть вопросы со стороны масс. Какая нам польза от такого искусства и почему мы его спонсируем? Политикам такие вопросы не нужны. Поэтому государство красиво обходит эту сторону вопроса, как бы защищая своих граждан от неподобающей эстетики. Мао Цзэдун говорил: «Народ – как чистый лист бумаги». Написать о нем можно что угодно, поэтому вся грязь, которая льется на народ, а прежде всего на молодое поколение, со страниц книг и сцен театра, формирует отношение к стране, уважение к ней или ненависть. Это как родители уберегают свое чадо, фильтруя контент в его телефоне. Как производители игровых приставок придумали родительский режим для удаленной блокировки устройства и так далее, и так далее. Только в масштабах государства. Если отбросить весь скептицизм, то общество действительно представляет собой губку, которая впитывает окружающую ее информацию. И если с живописью сложнее, тут нужно еще не полениться, сходить на выставку и рассмотреть этот разврат, то с кино, книгами и театром этот контент уже давно доставляется прямо в наши смартфоны. Я уверен, что слушатель моего подкаста сам хорошо фильтрует получаемую информацию, но только подумайте, сколько вокруг вас людей, которые не в состоянии этого сделать. Вот о них и заботится государство. Контентная гигиена. Однако эта гигиена происходит весьма странно. Причиной депрессии, суицида, невежества, социальных пороков является искусство, которое всего лишь отражает эти явления, действительно распространенные в реальности. Возьмем, скажем, закон о запрете матерной лексики. Это запрет не самого явления, а его отражение в художественных форматах. Если о каком-то явлении запрещено говорить публично, то оно якобы моментально исчезает в действительности. Совсем не работающий метод. Это все равно, что простуду лечить только каплями для носа, борясь не с симптомами, а с его последствиями. По мнению власть имущих, получается, что причиной деструктивности общества становится именно искусство, а не явления, которые их на самом деле породили. Социальная нестабильность, коррупция, двойственные стандарты, недостаток образования, социальное расслоение, незащищенность и так далее, и так далее. Не только государство выступает в роли цензора. Расскажу вам один наглядный случай, когда общество само принимает решение, какое искусство правильное, а какое нет. Может быть, помните, в Facebook в 2018 году был популярен хэштег MeToo, под которым любой желающий мог поделиться своими суждениями сексуального насилия и домогательств. Это переросло в целое движение, которое добралось до мира искусства. Их лозунг был простой. Неприличные, в некотором плане демонстрирующие насилие произведения искусства, должны немедленно исчезнуть из выставочных залов. Сторонники движения MeToo обратили внимание на картину «Мечтающая Тереза» французского художника Бальтюса, висевшую в Метрополитен Музее. Должен сразу отметить, что Бальтюс весьма провокационный художник, который на протяжении своего 80-летнего творчества обращался к традиционным жанрам европейской живописи, насыщая их тревожной эротической атмосферой и френдийским подтекстом. Так вот, на картине «Мечтающая Тереза» изображена девочка подросткового возраста, непринужденно закинувшая ногу на стол и тем самым выставив на всеобщее обозрение слегка заметное нижнее белье. Претензия заключалась в следующем. Ребенок запросто становится объектом сексуального характера, и по мнению активистов MeToo, художник получал половое удовлетворение путем наблюдения за своими несовершеннолетними моделями. Волей 12 тысяч человек, подписавших петицию, произведение покинуло выставочный зал Метрополитен Музея в Нью-Йорке и отправилось пылиться в запасники. Абсурдно? Не знаю. Гогена, вероятно, бы и вовсе повесили за его 13-летнюю любовницу. Искусствоведы доподлинно не знают историю взаимоотношений Бальтюса и его юной модели, которая позировала ему в студии, но, видимо, 12 тысяч человек виднее. В искусстве очень много обнаженных. Мужчин, женщин, детей. Библейские сцены насилия и вовсе популярная тема художников Возрождения. Вспомним Сусану из Старцев или авиньонских девиц Пабло Пикассо. Разве не изображены ли там девушки легкого поведения? Все эти великие шедевры всемирного наследия попадают под влияние движения MeToo и подвергаются пересмотру в негативном контексте. Контентная гигиена, только уже со стороны обывателя. Возникает много вопросов. Как художники способствовали тому, чтобы женщину сделать объектом похотливого влечения? Где демонстрируется влечение и подчинение? Получается, что искусство на протяжении веков поддерживало жадный и похотливый взгляд творца. Значит, приличие теперь держит верх над годами усердных стараний? И хоть ответы на эти вопросы получить напрямую со стороны музеев нельзя, искусство остается искусством. Эти процессы, подобно не с единичным MeToo, запускают изменения в нашей культуре. Живопись начинает воспринимать по-другому, возможно, серьезнее, а это все оказывает на нас влияние. Хорошее или плохое покажет время. В 2018 году в одном из новосибирских вузов античным статуям, украшавшим холл заведения, прикрыли тела. Скрыли наготу перед визитом представителей Русской Православной Церкви. Те посещали вуз не с целью нравственной инспекции, а в рамках обычного научного форума, но педагогический совет посчитал античные статуи, которые стояли там все время, неприемлемыми. Могу предположить, что акт цензуры произошел из-за обычного страха, но ни о какой толерантности там речи и не шло. Недавно перед приездом президента Ирана в Италию античные богини также подверглись цензуре и были упакованы в одежду. Знаменитая статуя Давида в Санкт-Петербурге тоже цензурировалась после возмущения местных пенсионеров. Гениталии из мрамора якобы портили исторический вид города, прикрыли. Цензуре искусства подвергалось не только в последнее время. Известно, что Матисс нарисовал для русского заказчика Щукина диптих «Танец и музыка», где изображен мальчик-флейтист со схематично нарисованными гениталиями. Щукин счел это неприличным и настоял, чтобы Матисс закрыл непристойность слоем краски. Однако в наше время этот слой краски сняли, и картину демонстрируется в первоначальном варианте. В средние века и возрождение обнаженных людей рисовали довольно часто, однако найти натурщицу было сложно. Борьба с обнаженкой произошла из-за распространения протестантизма. Поэтому, если присмотреться внимательнее к картинам того времени, то можно заметить, что женщины анатомически похожи на мужчин, с которых и рисовали натуру, а позже добавляли грудь и волосы на голове. А вот волосы на теле – редкость, ведь это тоже было объектом цензуры. Волосы считались мощным эротическим фактом. Настолько мощным, что мужчина был обязан как следует заматывать шею, чтобы не пробилось ни одного волоска с груди. Чтобы снизить эротический накал, божества, библейские и мифологические персонажи изображались гладкими, как младенцы. И это несмотря на то, что моды на тотальное удаление волос в Европе еще не было. В истории искусства цензуре подвергался даже пупок. Во всех ранних голливудских фильмах мужчины-гладиаторы ходят в чем-то вроде трусов, натянутых под самые подмышки. От этого же запрета пошел и обычай наклеивать стразу на пупок среди исполнителей с бурлеска и танца живота. Так делали танцовщицы в кино. Один из последних скандалов связан с Facebook. Неудивительно. Во время рекламной кампании международной выставки статуи Facebook свернул серию баннеров, на которых были изображены обнаженные античные скульптуры. По сути дела, мы существуем в ситуации, которую Оруэлл описал в романе 1984. Помните, там было Министерство правды, которое внушало людям истину? Но менялась она в зависимости от политической обстановки, от того, с кем сегодня государство дружит, а с кем воюет. Министры переписывали реальность события и фактически фальсифицировали историю. Фальсификация распространялась везде – в СМИ, в книгах, искусстве. Только в отличие от утопической истории Оруэлла, у нас цензором может выступать как государство, так и обыватель. Сегодня мы уже привыкли к свободному потоку информации в интернете и не в силах его контролировать. Искусство же, напротив, находится в состоянии контроля. Если дело касается музея, театра, кино, литературы, здесь человек или государство чувствует себя хозяином. Ему льстит идея овладеть тем, что ему не принадлежит. Невозможно представить себе современного скульптора, который настаивает на размещении в музее статуи Персея с головой медузы Горгоны в руках. Для современного обывателя это бы выглядело как статуя мужчины с головой женщины в руках. Подобные сцены насилия кажутся одновременно красивыми и жуткими, заставляя людей протестовать против насилия, хотя те и не имеют связи с нашими действиями. На самом деле происходит вот что. Делается вид, что в искусстве не критикуется власть, общество, человек, а создается плохая эстетика. На постмодернизм ведется настоящая охота. Звучат комментарии, что классику не нужно актуализировать, а нужно вернуться к подлинности, иллюстративности, а не авторскому языку живописи, театра или литературы. Вернуться к подлинному языку живописи невозможно, как и невозможно отменить постулаты культуры 20 века. Один из важнейших фактов, который нужно понимать о современном человеке и его мышлении, его мироощущение лишено какой-либо объективности. Мы постигаем реальность при помощи мифологии, эстетики и философии. Сегодня нет ничего объективного, общепринятого. Любое представление – уже проект или формула, изобретенная человеком до нас на базе известной нам культуры. Короче говоря, мы не могли бы оценить красоту цветения сакуры, пока перед нами ее не воспели бы поэты или художники. Именно по этой причине мы не сможем возвращаться к подлинной русской литературе, например, а будем лишь опираться в представление о подлинности русской литературы 19 или 18 веков. Сами посудите, мы читаем старые тексты через фильтры новых и увидеть, каким, скажем, был доподлинно Достоевский, не можем. Эстетический опыт напластался сквозь века. Мы не в состоянии смотреть на Достоевского глазами человека 1850-х годов. Подлинность – это интерпретация из прошлого. Желание вернуть все как было, досконально следовать канонам, авторскому тексту, мазку сегодня не представляется возможным. Это бы значило, что искусство будет приобретать музейные, товароведческие формы, а не облик живого искусства. так же, как и подвергать себя самоцензуре во имя собственного благополучия, значит лгать самому себе и отказывать своим произведениям в истинности высказывания. Вот что такое цензура и к чему она может привести. Завершить выпуск я хочу словами Иосифа Бродского из его Нобелевской речи. Многое можно разделить. Хлеб, ложу, убеждение, возлюбленную. Но не стихотворение, скажем, Райана Мари Рильке. Произведение искусства, литература в особенности и стихотворение в частности обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые без посредников отношения. За это-то и недолюбливают искусство в общем, литературу в особенности и поэзию в частности, ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Это был «Дилетант». Простой подкаст о сложном искусстве.